Я вас категорически приветствую. То, что Голливуд на протяжении всего своего существования работает на благо западной пропаганды, общеизвестный факт. Любой из нас может назвать с десяток американских фильмов, в которых русские показаны отмороженными врагами США. И неважно, о ком речь, про Советский Союз или про Россию. Русский всегда враг. Однако масштаб явления под названием «Голливуд. Орудие пропаганды» значительно больше, чем можно себе представить. Так что давай не будем торопиться, ведь жизнь не любит суеты. И разделим разговор на две части. Сегодня поговорим о том, как Голливуд решал задачи американской пропаганды в первой половине 20 века. Ну а во второй части прогуляемся по зарослям антисоветской клёквы от начала холодной войны и до дня сегодняшнего. Многие любители американского кино не в курсе того, что американская кинопропаганда значительно старше, чем может показаться. Пропаганда в кино поперла вовсе не на заре холодной войны, а уже в годы Первой мировой. В апреле 1917 года США прекратили свою самоизоляцию от проблем глобальной политики и вступили в войну против Германии. Сегодня военное присутствие США по всему глобусу вызывает у граждан США исключительно чувство гордости и ручьи слез патриотизма. А вот раньше все было совсем не так. И 100 лет назад надо было быстро и в доступной форме объяснить населению, с какой целью их страна лезет в чужую войну черт знает где, аж на другом континенте. Ситуация осложнялась тем, что тогдашний лидер нации, демократ Вудро Уильсон, в 1916 году переизбрался на пост президента США, обещая гражданам США мирную внешнюю политику и строгий нейтралитет по отношению к европейской войне. Ну, это примерно как Зеленский на Украине обещал в случае своего избрания украинцам мир. Ну, как водится, в лучших электорально-демократических традициях спустя всего месяц после вступления в должность президент Уильсон все свои обещания нарушил. Ну, точно как Зеленский. Дабы уладить проблемы с общественным мнением, срочно учредили Комитет общественной информации. Ведомство, основной задачей которого была работа с настроениями граждан. Задача пропаганды – формирование общественного сознания. Ну или мнение, кому как нравится. Само по себе оно не формируется. Для формирования оного надо подавать определенным образом подобранную и подготовленную информацию. Ну, так оно работает везде, не только в США. Там просто процессы налажены и отлажены значительно лучше. Кстати, отвлекаясь от темы, замечу, что и в России в нынешних условиях такой комитет не помешает. Перед американским комитетом поставили задачу немедленно усилить поддержку участия США в войне и вызвать у населения стойкое отторжение самой идеи невмешательства в конфликт. Начальником комитета назначили Джорджа Крилла, личного пиарщика Уильсона в предвыборной кампании 1916 года. В ведение комитета передали полный спектр медиаресурсов. Крилл имел возможность лично контролировать каждую новость в каждой газете или радиопередаче. К осени 1917 года ведомство заинтересовалось тогда еще новым, но уже супермасштабным по охвату инструментом пропаганды – кинематографом. Для работы с кино организовали отдельное подразделение. Работали быстро, по-капиталистически эффективно. За полгода в кинотеатры США были спущены сразу несколько антигерманских фильмов. Среди них «Прусская дворняжка», «Кайзер», «Чудовище Берлина», «Американский ответ» и «Под четырьмя флагами». Пропаганда была по-американски грубой и поэтому исключительно доходчивой. Всех немцев в фильмах представляли бесчеловечными тварями, настоящими исчадиями ада, против которых восстали силы добра. Это США и их союзники. Ну, то есть Это примерно то же самое, что видно сейчас в отношении России. Методика проверена, отлично работает, ничего менять не надо. Многие киноленты были отсняты операторами корпуса связи США прямо на фронте. И вот так заокеанская европейская война, совершенно непонятная обывателю, пришла через кинотеатры к американцам. Люди могли не интересоваться новостями в газетах и даже не слушать радио. Но кинотеатры в те годы были крайне популярны. Считались очень модным видом досуга и поэтому охватывали практически все слои населения. Параллельно с работой пропагандистов расширялся и сам кинобизнес. Киномагнаты постепенно завоевывали мировой рынок. Под конец войны 90% производимых в мире фильмов были американскими, а, например, более 50% английских кинотеатров были скуплены американской компанией Paramount. Снимали пропагандистские фильмы на деньги американских банков. Банки такие удачные вложения энергично поддерживали, ибо нет для бизнеса ничего выгоднее государственных контрактов. Так что пропаганда перла на все деньги. Ну, так-то пропаганды на Западе никогда не было и нет, нам ли не знать. После Первой мировой глава Комитета общественной информации написал отличную книжку. Называется «Как мы рекламировали Америку». В книге была подробно описана работа комитета на благо продвижения американской позиции. Но руководитель американской пропаганды настаивал на том, что пропаганда и его деятельность называть нельзя. Это потому, что слово «пропаганда» на русский переводится как «распространение неких взглядов, точек зрения». Но именно вот в таком понимании пропаганда навсегда была закреплена в западном мировоззрении. Пропагандой всегда занимается враг, а у своих только информирование. Это типичное западное двоемыслие в комплекте с новоязом. И о том, и о другом прекрасно написал Джордж Оруэлл. Если некие мятежники нужны США, они проходят по графе прекрасных повстанцев. А если это чуждые США мятежники, ну тогда они гнусные инсургенты и мятежники. К этой чудесной мысли мы еще вернемся во второй части рассказа. Несмотря на завершение войны, американское руководство не собиралось выпускать из рук рычаги влияния на общественное мнение. Финансовая схема прекрасно работала, была выгодна всем. Кинобизнес, само собой, никак не возражал. Он уже решительно настроился на хорошо проплаченный госзаказ и самоцензуру. В 1922 году была создана Ассоциация кинокомпаний. Ассоциация связала всех крупных игроков: Warner Brothers, Walt Disney Studios, Paramount Pictures, Universal Pictures. И связала всех их с высшим руководством страны. В 1930 году ассоциация приняла довольно жесткий кодекс цензуры, получивший название «Кодекс Хейса». Назвали кодекс именем политика, республиканца Уильяма Харрисона Хейса. Именно Хейс был главой ассоциации с момента основания и до 1945 года. Кодекс четко определял, что в американских фильмах показывать можно, а чего показывать нельзя. За несоблюдение или отход от правил ленту просто не пускали в кинопрокат. Ну, это, кстати, к вопросу о свободе творчества и цензуре. По нынешним меркам кодекс Хейса был весьма консервативен. В фильмах запрещалось показывать любую обнаженку, похабщину, употреблять нецензурную брань, делать оскорбительные высказывания в адрес других культур, национальностей и религий. Ну, само собой, оскорблять и поносить можно было атеистов и негров. На этих никакие правила не распространялись. Но основная суть кодекса таилась не в прописанных правилах. Суть была в том, что каждый американский фильм проходил проверку специальной комиссией. Ну, то есть подвергался строгой цензуре. Ну, этой, которая, понятно, была только в кровавом Советском Союзе. Так вот, комиссия вдумчиво просматривала фильм. И вот, После такой проверки на выходе должен был получиться идейно чистый фильм, каковой прославлял строго нужные правительству США ценности – капитализм, традиционную семью и религию. Прошедший проверку и признанный правильным фильм должен был работать на популяризацию США за рубежом, главным образом в Европе. Ну, судя по тому, какие фильмы с какими героями продвигаются сейчас, есть четкое ощущение, что ценности немножко поменялись. А вот отлаженный механизм работает по-прежнему отлично. Тогда же, в 20-е годы прошлого века, американский кинематограф сформулировал всемирно известный образ американской мечты. Ну, как известно каждому, простые люди в американской системе легко и просто становятся богатыми и знаменитыми. А если ты живешь в США и почему-то не миллионер, это какая-то злая ирония судьбы, а не реальное положение дел. Идиоты во все это свято веруют, то есть пропаганда работает отлично. Но перед американскими кинематографистами ставили и новые задачи. Например, надо было всячески прославлять индивидуализм. Никакого коллективизма в духе тоталитарного СССР. В США все делают только яркие индивиды, которых не надо никуда объединять. Этак вы, не дай бог, понастроите какие-нибудь профсоюзы, начнете массово отстаивать свои права. Так вот, властям США это ни к чему. И вот, в ходе решения этой творческой задачи стремительно становятся популярными вестерны и детективы с их культом одиночки. В эпоху Второй мировой кино уже работало как хорошо отлаженный инструмент американской пропаганды. Особый заказ руководства выдало студии Уолта Диснея. Диснею поручили создавать добрые мультфильмы для армии США. В стране шла мобилизация. Надо было обучать новобранцев, которых отправляли сперва на войну с Японией, а потом на войну с Германией. Ну а уровень интеллекта и образования призывников позволял обработку только на уровне детских мультиков. Студия Disney делала обучающие мультфильмы для солдат и американских политиков, которым надо было наладить работу госинститутов. Disney делал пропагандистские мультфильмы и для обычных граждан. Например, ленты «Новый дух» и «Дух 43-го», где известный персонаж Дональд Дак, например, рассказывает, как важно вовремя платить налоги, чтобы в стране было достаточно средств на войну. Вот такая добрая детская студия. Кстати, этот самый Уолт Дисней, который детский волшебник, был патологическим антисемитом. Мультики Диснея обожал Адольф Гитлер. Как-то раз Йозеф Геббельс подарил Гитлеру набор мультиков Диснея на Рождество. Фюрер был в полном восторге. Так что до вступления США в войну Дисней был лучшим другом немецких нацистов. И сам был нацистом примерно такого же калибра, как Генри Форд. Оба были неприкрытыми расистами и зоологическими антикоммунистами. Дисней в свободную минутку еще и постоянно строчил доносы в ФБР на коллег по опасному кинобизнесу, разоблачая антиамериканскую деятельность голливудских коммунистов. Говорят, в архивах ФБР до сих пор лежит не менее 500 его доносов. Вот такие замечательные граждане двигали культуру и промышленность США. Но намного более интересным направлением пропаганды был заказ, выданный Голливуду офисом военной информации США. Это был своеобразный клон комитета Крилла, только более крупный, потому что военный. Кстати, именно этот офис создал в 1942 году известное всем СМИ иноагент «Голос Америки», который до недавних пор весьма успешно вещал по всей территории России. Но Голливуду офис военной информации поставил другую задачу. Теперь в фильмах надо было показать как можно более позитивный образ союзников, в особенности СССР. Не надо удивляться, в годы войны американский кинематограф стал просоветским настолько, насколько это вообще было возможно. Ну, потому что в тот момент так было выгодно. В 1943 году на экраны американских кинотеатров выходит фильм «Северная звезда». Вступительные титры поясняют, что 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз, и что такое нападение на мирную страну Адольф Гитлер организует уже не в первый раз. Далее следуют кадры из советской Украины перед войной. Люди наслаждаются жизнью в колхозах, занимаются земледелием, устраивают праздники, но все резко меняется с началом войны. Далее показаны ужас, разрушение и человеческие трагедии. Если коротко, фильм посвящен героизму советских партизан, сражающихся с немецкими нацистами. В том же 1943 году премию Американской киноакадемии «Оскар» впервые в истории получает советский фильм. Это была документальная лента «Разгром немецких войск под Москвой». Для американского проката ленту адаптировали под привычный американцам формат. Перевели на английский, переозвучили и впервые показали в Нью-Йорке в 1942 году. В американском прокате фильм шел под названием «Moscow Strikes Back», ну, то есть «Москва наносит ответный удар». Фильм знакомил американского зрителя с новым союзником и демонстрировал советскую боевую мощь в битве за Москву. Фильм решал всю ту же задачу. Надо было убедить американских налогоплательщиков в обоснованности оказания СССР помощи в рамках закона о ленд-лизе. В том же году на экраны выходит фильм «Три русские девушки». Сбитый американский летчик попадает в госпиталь под Сталинградом, где за ним ухаживают советские медсестры. Госпиталь эвакуируют, но герои фильма остаются в Сталинграде. И там между одной из девушек и летчиком завязывается роман. Кстати, этот фильм – это ремейк советского фильма «Фронтовые подруги» 1941 года. Это был дебют Сергея Бондарчука в качестве сценариста. Американский фильм «Три русские девушки» в победный 1945 год даже был номинирован на «Оскар» за лучшее музыкальное сопровождение. Ну или, как это теперь говорят, за лучший саундтрек. Год спустя известнейшая кинокомпания «Метро-Голдвин-Майер» выпускает мелодраму «Песнь о России». И эта лента стала хитом и в СССР, и в США. Сюжет вкратце таков. За несколько недель до начала войны в Союз на гастроли прибывает американский дирижер. В СССР он встречает советскую пианистку, ну и влюбляется в нее. Вместе они путешествуют по стране, дают концерты и повсюду видят радостных людей. В фильме постоянно подчеркивают, что причина счастья советского населения – социализм и советская система. Однако мирную жизнь разбивает начало войны. Кроме этих картин, на экраны вышли многие другие фильмы, в которых Советский Союз показывали строго с положительной стороны. Эти фильмы должны были вызвать у американских зрителей сопереживание к советским гражданам, желание помочь советским людям в войне против нацистов. С этим картины справлялись весьма успешно. Новые фильмы высоко оценивали даже хорошо проплаченные и мотивированные критики. Ну а американские граждане не пропускали ни одной премьеры. В кинотеатрах про-советские фильмы появлялись ежемесячно. И ты уже спросишь, и куда же делись все эти фильмы потом? Ну и я тебе отвечу. Сразу после победы СССР во Второй мировой западные союзнички резко изменили тон в общении с СССР. Все просоветские фильмы из кинотеатров вымели без следа, а на страницах газет массово поперли заметки о том, какую же страшную пропаганду выливали на американского зрителя в таких фильмах, как «Песнь о России» и «Северная звезда». В 1946 году деятельностью Голливуда серьезно заинтересовалась печально известная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Ну, это в которую стучал как барабан Уолт Дисней. Вот такие они, американские политики. Сперва потребовали снять как можно больше просоветского кино, а потом сами же обвинили исполнителей в работе против интересов США. Ну, все это, разумеется, в интересах национальной безопасности. А вот что было дальше? Как за производство антисоветских мультиков для американских школьников взялось ЦРУ? Ну, поговорим в следующей части вечернего излучателя. А сейчас передаю слово Надане Фридрихсон.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Ну что, мы продолжаем бороздить просторы Родины. У нас Астраханская область. И с нами на прямой связи Гаранов Юрий. Ой, журналист, режиссер, руководитель студии видеопроизводства «Ракета». Слушайте, потрясающее название. И, в общем, прекрасный молодой специалист. Добрый день.
Здравствуйте.
А вообще за последнее время вот вы замечаете какие-то изменения поведение людей, в мышлении людей. За последнее время я имею в виду с начала СВО, потому что, ну, понятно, это было такое большое, большое событие в жизни страны, оно продолжается. Что-то зафиксировали?
Да, да, абсолютно. Мне кажется, что у нас больше осознанности в людях появилось. Такая иллюстрация, как только в первый день все началось, один из моих сотрудников просто на 3 дня пропал, и... Ну, там, очень неактивно брал трубки, и после вот этого такого затвора вышел в сеть, стал общаться, мы поехали на съемку, он такой, я все понял. И у него сложилась в голове вот такая более консервативная картина мира, опирающаяся на более фундаментальные ценности.
Слушайте, ну это вообще удивительно, что человек, который поддерживал Алексея Навального, вот так перестраивается. Это правда вызывает такое удивление. Но, коль уж вы упомянули, скажите, а какие вот были проблемы в Астраханской области, возможно, остаются на данный момент, да, нерешенные? Я имею в виду в плане коррупции, в плане, прости господи, дорог и еще чего-то, за что могли цепляться, в том числе, в свое время навальнисты. Им же всегда нужен какой-то повод.
Не готов здесь комментировать как-то широко этот момент, потому что с дорогами у нас в целом неплохо. Ну, я это могу сказать как человек, который сотрудничает с Росавтодором. Мы снимаем очень много видео про строительство дорог, про ремонты, про нацпроект безопасной качественной дороги. У нас в целом все неплохо. Да, есть ямы, да, но это, в принципе... Гораздо лучше, чем было. Сейчас все очень сильно меняется. Вот.
А вот когда стало меняться вообще?
Ну, насколько я успел заметить, это вот такие прям хорошие дороги, которым я как автолюбитель стал радоваться. Я их стал замечать, наверное, года с 17-18. Mm-hmm. Такой играющий процесс. Ну, мы, Астрахань, наш регион, он на перепутье находится. Мы как бы на карте России, мы где-то внизу в тупике, но на самом деле мы соединяем Россию со странами Каспия, через нас проходит сухопутный и морской коридор Север-Юг, который более короткий аналог Суэцкому каналу, между прочим. Вот. И в какой-то степени через Астрахань проходит все тот же самый шелковый путь, который когда-то существовал и, в принципе, сейчас по-прежнему есть. Вот. Поэтому в плане дорог у нас все неплохо. Да, есть некоторые проблемы в сфере ЖКХ, есть некоторые проблемы с обеспечением питьевой воды в селах, там что-то с газом. Да. Но последнее время я замечаю, что это как-то более активно начало решаться. Тот же газ, вот, ну, по новостям читал, что у нас какой-то запредельно огромный контракт с «Газпромом», и «Газпром» там почти чуть ли не в каждый дом в село приведет газовую трубу. И это потрясающе.
А вы связываете вот эти перемены, которые стали наступать, именно с СВО? Потому что как раз в Кремле дали больше полномочий губернаторам на местах, чтобы они решали разные проблемы. Связываете или нет?
Я думаю, что это точно проявится. По крайней мере, это такие вещи социальные, это долгоиграющая история. И мы сейчас не все сможем почувствовать. Например, как наш губернатор решал вопрос с обеспечением, допустим, мобилизованных воинов, да, как он включался в какие-то истории по поддержке армии, да, мы видим, что здесь некоторые вопросы моментально решались. Вот. А какие-то вещи в плане социального обеспечения,
Ну вот то,
поддержки
что вы
грантов.
говорите про газ, например, да, что вот сейчас стали решать активно проблему с газом. Вот вы это связываете с СВО или нет?
Ну, я эту проблему отслеживал, потому что мы 3 года назад строили дом, и для нас вопрос актуальный был газификации, и уже тогда много говорили о том, что в регион придет большая газификация. И когда губернатор наш избирался в 2019 году, это тоже было на повестке, потому что это людей волновало. Но не все решалось так быстро. А в этом году вот у нас реально началось.
Может быть, совпадение, а может быть, как-то связано. Ладно, посмотрим. Вы пробросили вот как раз важный момент по поводу мобилизованных, что решались вопросы, связанные с этой темой, очень оперативно. Можете подробнее рассказать, какие были проблемы и что удалось быстро решить?
Начнем с того, что люди очень активно откликались. Какие-то моменты с амуницией, спальные мешки, термобелье. Мы вот как видеопроизводство, мы снимали несколько роликов про это, как люди объединились добровольно в сообщество, которое шило по конкретным заявкам термобелье людям, вот, ну, портные частные. Вот, но такие вещи, как там, доукомплектовать бронежилетами или какой-то специфический элемент снаряжения, который не сделаешь своими руками, здесь мы видели, как вот наша власть региональная на местах собирала средства, выделяла средства. И, в общем-то, я был свидетелем того, как часть этой помощи передавалась в военной части в Чечне. Я ездил туда в числе делегации, снимал ролик небольшой про подготовку. Ну и, в общем-то, вот этот момент. У нас инициирован был губернатором законопроект о единой материальной выплате всем, кого мобилизуют. Ну, там, по-моему, даже то ли насчет семьи, то ли насчет самого воина это падало, 75 тысяч рублей. Ну, для региона, это для нашего, это значимая сумма не только в плане того, что правительству ее надо выделить, но и цены у нас чуть пониже, например, чем в Центральной России, чем в Москве. И на эти деньги просто, ну, купить можно побольше.
А также вы сказали только что, что ездили в Чечню, как раз у вас командировка была, смотрели, как там готовят, я так понимаю, в том числе мобилизованных. Можете поделиться, что вы видели, что удалось заснять?
Да, ну мы приехали, как только мы приехали, сразу же уже стали видеть наших мобилизованных воинов, стали с ними общаться. Что меня поразило, я туда ехал с картинкой в голове о том, что вот эти вот фотографии с какими-то ржавыми автоматами и прочей вот этой штукой, которая ходила в сети, я увидел у каждого астраханца, ну, в общем-то, там были астраханцы, кого мы видели, были астраханцы. У каждого астраханца видел новенький АК-12, новейший наш автомат в смазке, и то есть это были первые хозяева этого оружия люди. Вот, мы где-то через час присутствия отправились прямо на полигон, где ребята стреляли, где ребята кидали гранаты боевые. Я вот прямо вот стоял рядом, человек выдернул чеку, бросил, мы спрятались. Вот, все было настоящее. Пули летели, гранаты взрывались. Вот, и кто-то из них сказал, что мы сюда ехали, и было страшновато. Сейчас мы подержали в руках оружие, нам дали теорию, кому-то просто обновили знания, и у них поприбавилась уверенности. Где-то через 3 часа после приезда уже первая партия, 35 человек или 34, на автобусах отправились уже в сторону фронта.
Последний вопрос у меня к вам. Как вы считаете, а вот с учетом всех этих данных, надо ли сегодня на патриотизм действительно выделять деньги? Или это уже что-то не то тогда?
Ну, надо разделять, мне кажется, два патриотизма. Первый патриотизм – это вот такой сердечный порыв человека, его естественное состояние благодарности, любви к той территории, где он родился, к своему народу. Это абсолютно нормально, любить свой народ, да? Мы же маму свою любим. Вот, это одно. И это всегда будет с человеком. Или не будет, если что-то пошло не так. Вот. А второй момент, что государство, мне кажется, оно должно заниматься внутренней политикой, а патриотизм – это ее часть. И да, надо на это выделять определенные средства, нужно правильно рассказывать, доносить точку зрения, развенчивать исторические мифы, какие-то фейки. Это все надо делать красиво, интересно, приятно для глаза. В информационную эпоху наш глаз очень сильно избалован, поэтому да, надо, я согласен с этим.
Юрий, спасибо вам огромное. Я надеюсь, это наше с вами не последнее интервью. Еще поговорим. Будем держать руку на пульсе. Что у вас происходит, что у нас происходит. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо, Надана. Вот такая она, американская пропаганда, которой не было и нет. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри. И думай. А на сегодня все. До новых встреч.